Глава 25. В 2 минуты новость облетела весь город, и со всех сторон опрометью стали сбегаться люди, а иные даже надевали на бегу сюртуки. Скоро мы оказались в самой гуще толпы, а шум и топот были такие, словно войско идет. Из окон и дверей торчали головы, и каждую минуту кто-нибудь спрашивал, высунувшись из-за забора: «Это они?» И кто-нибудь из толпы отвечал: «Они самые!» Когда мы дошли до дома Уилксов, улица перед нами была полным-полна народа, а 3 девушки стояли в дверях. Мэри Джейн и вправду была рыженькая, только это ничего не значило. Она все-таки была красавица. И лицо, и глаза у нее так и сияли от радости, что, наконец, приехали дядюшки. Король распростер объятия, и Мэри Джейн бросилась ему на шею. А заячья губа бросилась на шею герцогу. И какая тут была радость! Все, по крайней мере женщины, прослезились от того, что девочки наконец увиделись с родными, и что у них в семье такое радостное событие. Потом король ткнул тихонько герцога. Я-то это заметил. Оглянулся по сторонам и увидел гроб в углу на 2 стульях. И тут они с герцогом, обняв друг друга за плечи, а свободной рукой утирая глаза, медленно и торжественно направились туда, и толпа расступилась, чтобы дать им дорогу. Всякий шум разговора прекратились, все шипели «Тссс!», а мужчины сняли шляпы и опустили головы. Муха пролетит, и то было слышно. А когда они подошли, то наклонились и заглянули в гроб. Посмотрели один раз, а потом такой подняли рев, что, должно быть, слышно было в Новом Орлеане. Потом обнялись, положили друг другу подбородок на плечо и 3, а то и 4 заливались слезами. Да как! Я никогда в жизни не видел, чтобы мужчины так ревели. А за ними и все прочие ударились в слезы. Такую развели сырость, что я ничего подобного не видывал. Потом один стал по одну сторону гроба, а другой по другую, и оба опустились на колени, а лбами уперлись в гроб и начали молиться, только не вслух, а про себя. Ну, тут уж все до того расчувствовались, просто неслыханное дело. Никто не мог удержаться от слез. Все так прямо и зарыдали во весь голос. И бедные девочки тоже. И чуть ли не каждая женщина подходила к девочкам и, не говоря ни слова, целовала их очень торжественно в лоб. Потом, положив руку им на голову, поднимала глаза к небу, а потом разражалась слезами и, рыдая и утираясь платочком, отходила в сторону, чтобы другая тоже могла покрасоваться на ее месте. Я в жизни своей не видел ничего противней. Немного погодя, король поднялся на ноги, выступил вперед и, собравшись с силами, начал мямлить речь. А попросту говоря, молоть всякую слезливую чепуху насчет того, какое это тяжелое испытание для них с братом, потерять брата. И какое горе не застать его в живых, проехав 4000 миль. Но что это испытание им легче перенести, видя такое от всех сочувствие и эти святые слезы, и потому он благодарит их от всей души, от всего сердца и за себя, и за брата, потому что словами этого нельзя выразить. Все слова слишком холодные и вялы. И дальше нес такой же вздор, так что противно было слушать. Потом, захлебываясь слезами, провозгласил самый что ни на есть благочестивый аминь и начал так рыдать, будто у него душа с телом расставалась. И как только он сказал «Аминь», кто-то в толпе запел псалом. И все его подхватили громкими голосами. И сразу сделалось как-то веселее и легче на душе, точно когда выходишь из церкви. Хорошая штука музыка. А после всего этого пустословия мне показалось, что никогда еще она не действовала так освежительно и не звучала так искренне и хорошо. Потом король снова начал распространяться насчет того, как ему с племянницами будет приятно, если самые главные друзья семейства поужинают с ними нынче вечером и помогут им похоронить покойного. И если бы его бедный брат, который лежит в гробу, мог говорить, то известно, кого бы он назвал. Это все такие имена, которые были ему дороги, и он часто поминал их в своих письмах. Вот он сейчас назовет их всех по очереди. А именно, вот кого. Его преподобие мистер Гобсон, дьякон Лот Хови, мистер Бен Рекер, Эбнер Шеклфорд, Леви Белл, доктор Робинсон, их жены и вдова Бартли. Его преподобие мистер Гобсон и доктор Робинсон в это время охотились вместе на другом конце города. То есть я хочу сказать, что доктор отправлял больного на тот свет, а пастор показывал ему дорогу. Адвокат Белл уехал в Луильсвиль по делам. Зато остальные были тут, поблизости, и все они подходили по очереди и пожимали руку королю, благодарили его и беседовали с ним. Потом пожимали руку герцогу. Ну, с ним-то они не разговаривали, а только улыбались и мотали головой, как болванчики. А он выделывал руками всякие штуки и гугукал все время, точно младенец, который еще не умеет говорить. А король все болтал и болтал и ухитрился расспросить чуть ли не про всех в городе, да последние собаки, называя каждого по имени и упоминая разные происшествия, которые случались в городе. Или в семье Джорджа, или в доме у Питера. Он, между прочим, всегда давал понять, что все это Питер писал ему в письмах, только это было вранье. Все это до последнего словечка он выудил у молодого дуралея, которого мы подвезли к пароходу. Потом Мэри Джейн принесла письмо, которое оставил ее дядя, а король прочел его вслух и расплакался. По этому письму жилой дом и $3000 золотом доставались девочкам, а кожевенный завод, который давал хороший доход, и другие дома с землей всего 1000 на 7 и $3000 золотом Гарви и Уильямсу. А еще в письме было сказано, что эти 6000 зарыты в погребе. Оба мошенника сказали, что сейчас же пойдут и достанут эти деньги и поделят все, как полагается, по-честному. А мне велели нести свечку. Мы заперлись в погребе, а когда они нашли мешок, то высыпали деньги тут же на пол, и было очень приятно глядеть на такую кучу желтиков. Ох, и разгорелись же глаза у короля! Он хлопнул герцога по плечу и говорит: «Вот это здорово! Нет, вот это ловко! Небось, это будет почище жирафа! Как по-вашему?» Герцог согласился, что это будет почище. Они хватали золото руками, пропускали сквозь пальцы, со звоном роняли на пол, а потом король сказал: «О чем тут разговаривать, раз подошла такая линия? Мы теперь братья умершего богача и представители живых наследников. Вот что значит полагаться всегда на волю Божью. Это, в конце концов, самое лучшее. Я все на свете перепробовал, но лучше этого ничего быть не может.
Всякий другой на их месте был бы доволен такой кучей деньжищ и принял бы на веру, не считая. Так нет же, им непременно понадобилось пересчитывать. Стали считать. Оказалось, не хватает 415 долларов. Король и говорит:
«Черт бы его подрал! Интересно, куда он мог девать эти 415 долларов?»
Они погоревали, погоревали, потом стали искать, перерыли все кругом. Потом герцог говорит:
«Ну что же, человек больной, очень может быть, что я ошибся. Самое лучшее, пускай так и останется, и говорить про это не будем. Мы без них как-нибудь обойдемся».
«Чепуха! Конечно, обойдемся! На это мне наплевать. Только как теперь быть со счетом? Вот я про что думаю. Нам тут нужно вести дело честно и аккуратно, что называется, на чистоту. Надо притащить эти самые деньги наверх и пересчитать при всех, чтобы подозрений никаких не было. Но только если покойник сказал, что тут 6000, нельзя же нам...»
«Постойте»,
— говорит герцог, «давайте-ка пополним дефицит». И начинает выгребать золотые из своего кармана.
«Замечательная мысль, герцог! Ну и голова у вас права»,
— говорит король.
«А ведь, ей-богу, опять нам жираф помог!»
И тоже начинает выгребать золотые и ставить их столбиками. Это их чуть не разорило. Зато все 6000 были налицо полностью.